Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Соседи. Программа из цикла «Россия-Беларусь». Партнерство во имя будущего.
В студии Александр Куряков. Здравствуйте. История, как известно, сослагательного наклонения не имеет, и переписать ее страницы при всем желании нельзя. Зато, внимательно изучая ее, можно усвоить такие уроки, которые позволят в будущем избежать роковых исторических ошибок. Руководствуясь этими благими намерениями, ученые-историки из Беларуси и России собрались в Москве на научную конференцию, посвященную столетию революции 1917 года. С докладом на тему «Великий Октябрь и национальная культура Беларуси» на форуме выступила профессор Московской финансово-юридической академии Эльвира Ершова. О том, что осталось за рамками доклада, Эльвира Борисовна рассказала нашему корреспонденту Дмитрию Нечаенко.
Эльвира Борисовна, прежде чем мы поговорим о влиянии Октябрьской революции на культуру Беларуси, вы знаете, я хочу, чтобы наши слушатели услышали потрясающую вашу биографию. Редкое везение бывает для журналиста, когда в сети заплывает такая золотая рыбка с такой потрясающей биографией. Половина жизнь ваша прошла в Беларуси, другая половина в Москве, вы работаете в Москве. Где ваша родина, где родились?
Я родилась на Урале, на УАЗе. Это Уральский алюминиевый завод, при Каменске-Уральском строился тогда. В бараке для ссыльнопереселенцев, для врагов народа. Бабушку и дедушку репрессировали только потому, что дед встал на защиту священников.
Так какой год был?
Это был 37-й год.
Ну, самый знаменитый, трагический.
Да. Дело все в том, что вот он стал защищать священников, а сам он работал вообще завхозяйством в отделе ОГПУ в Каслинском, Челябинской тогда области. Вот.
И не побоялся встать на защиту священника.
Да, священника, у которого было 13 детей, и ребенок был последний только где-то 2 месяца, как родился. Самое, в общем-то, неприятное то, что заложила его племянница, комсомолка, ходила в кожаной тужурке и красном платке, и вот она доложила, что он защищает священников, и поэтому они были арестованы, все у них было крестьянское хозяйство, все это было национализировано, и сначала отправили в тюрьмы.
Про племянницу вы знаете, я вспомнил знаменитую фразу Довлатова, что не Сталин написал 4 миллиона доносов, а были и родственники.
Совершенно верно. Этим я вопросом занималась, и я могу это подтвердить. Вот. И вы знаете, вот сначала по тюрьмам, потом ГУЛАГ, а потом, когда не нашли достаточных доказательств его вины, вот его отправили на этот УАЗ строить Уральский алюминиевый завод. И поселили в барак. Я очень хорошо этот помню барак с детства. С 2 лет я вообще помню. Мимо нас проходили поезда в одну сторону с ранеными, в другую сторону с солдатами.
Я, вы знаете, в качестве комментария попутного думаю, боже мой, вот вам влияние Октябрьской революции на культуру и Беларуси, и России. От родившейся девочки в бараке, да, врага народа, и до доктора исторических наук, профессора, вот вам влияние революции. А как же судьба привела в Беларусь?
Когда школу окончила казахстанский сельскохозяйственный техникум, агрономом стала, но вышла замуж за военного, попала в Белоруссию в военный городок, работала там художественным руководителем в доме офицеров, закончила Ленинградский институт культуры.
Такие зигзаги судьбы потрясающие.
Да, бывает такое вот в жизни. И потом, вы знаете, в Белоруссии уже стала в Петрикове зав отделом культуры района.
Это предместье Гомеля, да?
Да. После этого переехала в Гомель. Муж в военкомате оказался, а я в партийных органах. Закончила высшую партийную школу при ЦК Компартии Белоруссии, которая меня привела к истории, понимаете, к истории. Самое интересное, что меня заинтересовала культура Белоруссии, которая не была совершенно изучена. Я начала сначала от культурно-просветительных учреждений, кандидатскую закончила по работникам культпросвет учреждений. Как их воспитывали, как они формировались в Белоруссии в то время, после революции именно, как они приходили к тому, что нужно открывать все в селах, деревнях, школы, хоры, оркестры.
Что вы считаете истоками белорусской культуры? Вот в этом году мы празднуем годовщину первопечатной книги Франциска. месяц Каскарины, и нам кажется, что белорусская культура, ну самая древняя, когда она началась, это там в 16-м, да, 15-м веке. Вы сказали совершенно удивительную вещь, что она уходит корнями в Древнюю Русь, это правда?
Да, она уходит в Древнюю Русь, и особенно в VI век, когда началось всемирное переселение народов. И тогда, в общем-то, все народы, как-то переселяясь, они смешивались, и их традиции, их культура, их понимание жизни, оно все складывалось. И поэтому каждый, вот даже и Украина, и Белоруссия, они приобретали свой вес.
Какие, интересно, славянские племена, прародина белорусов?
Я бы сказала, что это древляне, это поляне.
Которых в «Повести временных лет» замечательно написано, правильно?
Да, да, там написано великолепно, и поэтому это отсюда и идет. Вы знаете, ведь очень много в белорусском языке, много самых разных низмов, как говорят. И культура из этого складывалась. Вот тут, вы знаете, недавно мне в Белоруссии сказали, что белорусов не было вообще как народа. Что это вот он такой вот мотался между всеми, и больше ничего.
Ну, такое мнение бытует и среди русских таких снобов, интеллектуалов, псевдоинтеллектуалов, я бы сказал.
Я с вами совершенно согласна, потому что белорусский народ и белорусская культура сформировалась из самой глубины. И я вам, как историк, могу сказать, потому что изучала все эти материалы, что белорусский язык, белорусская культура очень хорошо сохранялась в глубинах Белоруссии. В свое время я объехала почти всю Белоруссию и была в самых глубинках. Я очень много общалась с белорусами вот в деревнях, в селах таких вот. И я у них видела, как вот оно совмещалось, вот эти части различных народов, культуры и белорусы, как они берегли это. Это ж красота неописуемая. Понимаете? И поэтому вот оттуда идут истоки белорусской культуры, именно национальной. А вот уже 19 век, когда в Беларуси, в императорской России, туда же приехали интеллигенция, чиновники разные. И там были и русские, и белорусские, и поляки, и литовцы. И что было интересно, по документам их вот эта культура трансформировалась в единую. Невозможно было отличить даже...
Ну, такой плавильный котел, да?
Да. Невозможно было даже отличить, понимаете, кто писал это, белорус или это русский писал. Да, русский язык был как бы основным для составления документов, для проведения каких-то вот государственных дел. Но между собой в основном все говорили на белорусском языке. И в то же время и русским пользовались. То есть такое единение было безотрывно, и я с этим познакомилась. И поэтому я, когда стала писать о белорусской художественной интеллигенции, я обращала на это внимание.
Настоящий ренессанс белорусской культуры, я так понимаю, вы взяли эти даты 1741, начался все-таки после октября, после Октябрьской революции.
После октября, да, после октября. Почему? Потому что тогда уже вот новая власть, советская власть, она пришла к необходимости права нации на самоопределение.
Ленинская идея, да?
Да, и, соответственно, на собственную культуру. Белорусская культура стала расцветать. Вы посмотрите, буквально вот только стоило произойти. Первые корни белорусской культуры в учреждениях в Петербурге. В Петрограде там начали организовываться первые такие, потом Москва, а потом это все пошло в Белоруссию совершенно откровенно, открыто. И это стало основой вот тех культурно-просветительных и учреждений, театров, хоров, оркестров. Это появилось такое количество. Начали собирать белорусские песни, народные песни, по деревням ездить.
Ну, также в 20-е годы была чуть ли не насильственная украинизация Украины.
Да,
вы
да,
мне скажите, Эльвира Борисовна, как специалист, откуда же тогда такая реакция, такой обратный удар в сердце Беларуси в 30-е годы? Репрессии с национальными писателями. Что это было? Сталин боялся национализма развития?
Сталин вот в таких репрессиях на местах не участвовал.
Местные ребята-энтузиасты?
Да. когда я знакомилась с делами своих родственников, оказавшихся репрессированными, я вам могу сказать, что огромное количество, не только по их делам, я потом вообще занималась историей репрессий, и я пришла к выводу по документам. В основном это местные деятели закладывали всех, кто им либо мешал, либо против кого у них была ненависть, или кому они завидовали. Я помню, что меня отговаривали в отделе Комитета госбезопасности знакомиться с этими документами. Они мне говорили, что, Эльвира Борисовна, вы не выдержите. Это страшно. А когда я познакомилась, те, кто следил, и как они сообщали о каждом шаге любого человека, которого им хотелось погубить, понимаете, погубить. И они все это писали, извращали, что тот говорил. И ничего. У меня есть масса примеров.
Что же это такое точно потрясающее? Это человеческая зависть. То есть у кого-то более успешная карьера, дай-ка на него донос напишу. Да. Кто-то более успешен, там, я не знаю, в деньгах, в зарплате. И вот это, боже мой.
Это сыграло огромную роль. По белорусской интеллигенции художественной я познакомилась с делом Бенде. Писатель, белорус.
Хороший писатель?
Нет, слабый. И очень завидовал и Колосу, и Купалы, и всем другим. Вы себе не представляете, какие он доносы на них на всех писал.
И на Колоса, и на Купалу?
И на Колоса, и на Купалу. К сожалению, я нашла вдруг о нем написано в белорусской энциклопедии. Он во время войны там чуть ли не был героем. Не был он героем, понимаете? А до войны, вот 30-е годы, есть его письмо Сталину, где он доказывает, у меня это опубликовано в моей книге «Исторические судьбы художественной интеллигенции Белоруссии» в 1917-1941 год, где он пишет о том, что сделали вот эти писатели, которых даже Пономаренко защищал. А вы знаете, как было с Пономаренко, интересно?
Пономаренко, напомните, кто это?
Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии в 1938 году. Я знала его. Здесь уже в Москве. Пономаренко приехал по назначению Сталина первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии. И первое, что ему доложили, из 249 представителей художественной интеллигенции осталось к 1939 году только 49.
200 человек репрессированы.
200 человек были репрессированы. Все по доносам.
И многие погибли, я так понимаю, да?
Да, и многие погибли. И Пономаренко, когда сказали, что надо и этих расстрелять, а он решил с ними побеседовать. Когда собрали их, они стали ему говорить, и он понял, что некого. Он же поехал к Сталину из-за этого в 1939 году на 18-ю конференцию. И там, на конференции, он подошел к Сталину и сказал, что нужно спасти этих писателей. И Сталин ему задал вопрос: а ты уверен в том, что они не враги советской власти? И он сказал: я уверен, да, они не враги советской власти. И тем самым он спас остатки вообще, что уже осталось после репрессий вот таких вот.
Значит, получается, что все эти репрессии, все было не целенаправленная политика Кремля, Сталина, нет, ЦК КПСС, это внутренние дрязги, разборки и склоки.
Совершенно верно.
Ну, это потрясающе. Это, для меня это открытие. Получается, как ни крути, из нашего разговора, я думаю, сделать можно только один основной вывод, что все-таки Октябрьская революция, как к ней не относись, мы сейчас не имеем в виду трагедию 30-х годов, трагедию гражданской войны, но получается, что все-таки она дала огромный толчок развитию белорусской культуры, правда?
Несомненно, несомненно.
Получается, что если бы не советская власть, не развитие советской культуры, которое шло по всем регионам, по всем республикам, не знали бы мы ни Песняров, ни Василия Быкова, гениального писателя, правда?
Да, совершенно вы правы.
Не замечательных композиторов, Лучинок, Ханок.
Я вас совершенно уверяю в этом, что оно было бы так.
Наш корреспондент Дмитрий Нечаенко беседовал с профессором Московской финансовой юридической академии Эльвирой Ершовой. Кстати, научно-образовательный центр России и Беларуси истории и культуры в прошлом и настоящем при Смоленском государственном университете опубликовал недавно результаты собственного социологического исследования по восприятию истории молодыми людьми России и Беларуси. Это исследование показало, что история Беларуси ее гражданами однозначно считается историей отдельной страны. тогда как 73% опрошенных молодых людей в России воспринимают ее как историю бывшей Советской Республики. Для подавляющего большинства россиян история Беларуси в наибольшей степени связана с историей России, тогда как для молодых жителей Синёкой важнее оказалось общее прошлое с Польшей. Программу представил в эфире Александр Куряков. Всего вам доброго.
Соседи. Программа из цикла «Россия-Беларусь». Партнерство во имя будущего.
Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.